Смотрите программу русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Дети детей. Дети, где-то детей? Дети. 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 Деток, детишки. Детей, детки. Дети. 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 Дети, 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 дети. Деточек, детки, детишек, деточки. Дети. Дети, дети, дети. Деток, детишечек, деточек, деточки. Дети, как дети, детки, как детки, детишки, как деточки. Детки. Деточки.
Добрый вечер. Пятница, и как всегда по пятницам на радио «Максимум» в 9 часов вечера передача «Беседы с Покрасом». Сегодня Покрас — это я. Меня зовут Михаил Львович, я врач-психотерапевт. Темы наших передач заявлены во множестве моих книжек, газетных выступлений, выступлений по радио, по телевизору. Это взаимоотношение человека с самим собой, взаимоотношение человека с другим человеком. Это расхождение между нашими намерениями и результатами наших дел. Это наш внутренний мир, это человеческое душевное и духовное, ну и значит физическое здоровье. Сегодня в эфире я один, за пультом Эльдар Кагиров. Наш телефон 341-11-06. 341-11-06. Я не помню, из какой песенки эти слова. Ты, пионер, не спи, глаз не закрывай, ты меня воспитывай. Ты меня повоспитываешь, я себя похулиганю. Да воспитываешься. Все хотят друг друга осчастливить. Все хотят, друг другу открыть глаза. Все хотят друг друга вывести на какую-то более счастливую дорогу. И, ну вот, друзья воспитывают друзей. Женщины воспитывают мужчин. Мужчины воспитывают женщин. Звонят мне взрослые люди и говорят, что хотят ко мне привести детишек. Ну, детишкам там лет 30, детишкам лет 40, детишкам лет 20. И очень активно хотят хорошего. А я хорошо понимаю, что, знаете, вот то, что называется, за что боролись, на то и напоролись, что все эти люди, чем больше они активничают, и это, наверное, эпиграф в передаче, тем больше они активничают в том, чтобы помочь в психологическом плане тем, о ком они заботятся, кого хотят осчастливить, переделать, воспитать, вывести на путь лучший, все добиваются противоположных результатов. Мамы, которые мне звонят, я это выглядит дерзостью, но я по телефону говорю, что пока вы хлопочете об этом сыночке, этот сыночек будет все более и более становиться безинициативным и беспомощным. Когда эти друзья нравоучают своих друзей, то добиваются прямо противоположных результатов. Я попробую сегодня об этом разговаривать. Когда эти мужчины пытаются превратить женщин в таких же умных, как они, вот, если вы на это посмотрите со стороны, то такое впечатление, что они добиваются о том, что женщины стали мужчинами только в юбке, то пока они этого добиваются, они просто подавляют инициативу тех, с кем живут. Пока эти женщины в кабинете мне говорят, что для того, чтобы мужчина тебя решил, надо дать ему свободу. Ну вот как-то так, пока эти женщины общаются с теми, кого не уважают, и которого, кому хотят дать свободу, вроде бы при встрече мы были свободны друг от друга. Они добиваются противоположных результатов, заводят отношения в тупик. Вот со всех сторон вопрос примерно вот такой, каким образом я люблю мою подругу, говорит девушка. И мне очень приятно и интересно с ней вместе смотреть, как она идет, как она смотрит, как она воспринимает мир. Но ее, но то, в какое направление, как человек движется, оно мне чуждо, и в конце концов я это не выдержу, и мы расстанемся, а я не хочу расстаться. Вот что мне делать для того, чтобы вот подруга меня не потеряла? Вот, чтобы я не потеряла подругу. И девушка, которая это говорит, она не замечает, что своим наездом, своей активностью, она только побуждает к все больше и больше пассивности эту свою подругу. Я слышу, она вдруг по сотовому с ней разговаривает, как с маленькой девочкой. «Как ты, у тебя все в порядке?» Ты еще, а потом она с ней же разговаривает о том, что, ну, что ты такая не самостоятельная. Вот это то, о чем я сегодня хотел бы поговорить. Каким образом мы превращаем самыми лучшими намерениями тех, с кем мы общаемся, в маленьких детей. И мне, если получится, хотелось бы поговорить... Вот разделить этот вопрос на две стороны. Одно, как мне вести себя, когда мне очень хочется осчастливить свою женщину тем, что я ей раскрою свою глубокую душу. Вот, как мне вести себя, рассказывая ей про себя, и для меня воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Как мне, рассказывая ей про себя, не вгонять ее, когда после рабочего дня и после ее хождения еще в институт, как мне не вгонять ее в сон вот этой твоей своей глубокой душой? То есть одна сторона – это как мне вести себя с тем, кого я думаю, что я хочу осчастливить, переделав его под себя. При этом я ничего не хочу переделать, я хочу просто, чтобы мы друг друга не потеряли, а еще через пару лет я уже не буду, она или он не будет интересен. И за этим проглядывает вот это ощущение, что одна вещь, что человек настолько, кажется, поучающий, настолько не самостоятелен, что он не умеет признать какого-то инобытия другого, а с другой стороны настолько безгрешен, что очень боится, что через некоторое время он в силу своего схематизма бросит свою подругу, своего друга, потому что те не достигли тех высот, которые вот мы ему предлагали. То есть, с одной стороны, как мне вести себя с тем, кого я хочу облагодетельствовать? Причем этот вопрос для меня, как для врача, достаточно трагичный, потому что я знаю уже крайние случаи, когда в пожилом возрасте такая сверхзаботливая, ничего не видящая, я прямо сейчас вспоминаю ситуацию, жена, что муж становится настолько беспомощен, что он утонул в собственной ванне. И об этом не скажешь. Но очень, очень понятно, как ему так обещали поддержку, помощь. Что он забыл, что из воды... Извините, я разговариваю так иронично, что из воды надо выглянуть. А второй вопрос, который мне сегодня хотелось бы поставить... Это как мне вести себя с близким человеком, который собирается меня осчастливить своей заботой, осчастливить своей помощью таким образом, что уже меня вроде бы нет, есть только его все заполняющая доброта, все заполняющая забота. Как мне себя вести, как удержать ту границу, ведь всякое общение наше происходит на границе, как удержать ту границу, в которой я самостоятельный, отделен, и другой имеет свой край, свои пределы, свой выбор, свой выбор быть счастливыми или несчастливыми. Ведь, есть такая притча. Был великий волшебник и великан ростом Прокруст. Он при этом был выдающимся математиком, и он сосчитал, каким должен быть идеальный человек. Какого роста он должен быть, какой толщины, какой комплекции. И он по своей математической модели создал Прокрустово ложе. Замечательное ложе. А так как он был волшебником, то он брал людей и в это ложе укладывал. Если человек был выше, длиннее, он его укорачивал. Если был толще, он его сужал. Если он был тоньше, расширял. Если он был короче, удлинял. То есть у него прямо как с конвейера шли идеальные люди. И все было бы хорошо, но дошла очередь и до самого Прокруста. И стал он превращаться в маленького, ничтожного человечка в соответствии с великана. В соответствии со своей конструкцией идеального человека. При этом мы... чаще всего, когда у нас хватает ума, мы не собираемся другого ломать. Мы думаем, что мы хотим осчастливить. Мы воспитываем детей. А ведь в России все-таки традиция растить. Растить, то есть не мешать самостоятельному, спонтанному росту. Это разговор, который... который касается того, что есть личность, есть ипостась. Личность – это личина. Это то, что ты на себя наденешь. Это то, чему можно выучить. А ипостась, и это свойственно православной культуре, это то, что ты есть, и то, что надо заметить, подглядеть, сберечь, если я это умею беречь в себе, я это умею беречь в другом. идет работа в психотерапевтической группе, в кабинете много людей. Я вижу, ну, по природе очень обаятельную, просто обаятельную, красивую, женственную женщину, которая в этот момент как-то только пришла и еще осматривается, поэтому жива, не надела свою привычную маску, и я ее спрашиваю, если вы уже готовы вот поработать, то соберите, пожалуйста, круг людей, которые, по вашему ощущению, похожи на вас. Я больше ничего не сказал. Женщина собирает круг других женщин и начинает просматриваться принцип, по которому она собирает. А в этом ее собирании игнорируется то, что она собирает, в общем-то, женщин привлекательных и по природе обаятельных. Я начинаю спрашивать, после того, как она собрала круг, я начинаю спрашивать, по какой общности вот эта женщина собрала вас в круг. Ну, одна женщина говорит, потому что я так же, как она, живу в претензиях к людям. И все время жду, когда на меня обратят внимание, когда меня поймут, когда за меня решат мои вопросы, я спрашиваю, а смысл какой? Ну, обратят, ну вот когда поверят, что я хорошая, и будет все хорошо. А смысл какой? Она говорит, ну все-таки это как-то удобнее. И когда вот на меня обращают внимание, мне спокойно. А прок? Да нет вроде никакого прока. Другая рассказывает о том, что я также не смотрю вокруг, а себя показываю. И круг из нескольких человек, и все я вдруг слышу, все говорят примерно одно, но очень сходные вещи. Я спрашиваю организатора круга. Она говорит тоже, мы вот здесь сидим и ждем у моря погоды, и уже я понимаю, что это бессмыслица, а все равно вот как-то так привычно пытаюсь обратить на себя внимание. Все себя обругали. Все в этом кругу, я вдруг, для меня стало удивительно, я приглашал, просил собрать круг красивую женщину. Она собрала круг, который себя, где люди себя сравнивают по принципу вот, наличия одного или сходного недостатка. Я попросил этот круг разойтись. Меня как так вот это насторожило. Попросил другую женщину собрать женщин, похожих на нее. Она тоже собрала. Я тоже стал спрашивать, оказалось, она тоже собрала. Я уже тогда спросил, я правильно понимаю, что вы собираете круг таких же, в кавычках, плохих, как вы, женщин? Да, конечно. Я говорю, а почему? Ее обескуражил вопрос. Она не поняла, почему я так спрашиваю. Я тогда и сказал, пожалуйста, соберите, вот у Маяковского есть стихи, себе любимому посвящает эти строки автор. 4. Тяжелые, как удар, Богу Богова, Кесарева Кесарю, а такому, как я, Кесарю, Кесарю, Богу, Богу, а такому, как я, ткнуться куда, где для меня уготовано логово, если был я великий, как тихий океан, на цыпочки волн стал, прилив ласкался к луне бы, где любимую найти мне такую, как и я, такая не уместилась бы в крохотное небо. Я читал стихи на студенческой весне поэтической, когда мне было 17 лет, И читал их вдохновенно, себе, любимому посвящает эти строки автор. Соберите, пожалуйста, круг женщин таких же замечательных, таких же любимых, таких же неценимых, а вот таких же, как вы. Я спрашиваю, вас муж любит? Наверное. Он любит вас в силу того, что у него плохой вкус? Или он вас любит, потому что он вас что-то нашел любимое? Не знаю. Соберите, пожалуйста, круг таких же замечательных, как вы. Женщина остановилась, сказала: «Не могу». Вся покраснела. Я говорю: «Может, не умеете?» Я уже привык вот заменять вопрос: «Не могу» на «не умею». «Не умею». «Может быть, не пробовали?» «Да, не пробовала». «Не могу». «Ну, скажите, так не хочу». «Не хочу» она не решилась мне сказать. И это была длинная пауза, где это было и окружающим неудобно, но была тишина, и в конце концов женщина, ну, это был какой-то титан, через вот это «не могу», собрала вот троих человек в большом кабинете, где больше 25 человек, собрала четверых человек, вот. При этом очень было забавно, у этих четверых человек не было внешних признаков, по которым они как-то особо отличались. Она их выбрала, она проделала не глазами какую-то вещь, она выбрала их по ощущению. Она выбрала по ощущению в самом деле людей, среди которых она не чувствует себя изгоем. Людей, с которыми ей как-то тепло. Но для меня это было совершенно удивительно. Человек не может, отказывается собрать круг по признаку похожести. То есть мы, я вспомнил простую вещь, мы, если мы так же, как она, существуем, мы в других видим недостатки, с этими недостатками воюем, мы окружили мир такими же, то есть проецируем в мир какую-то свою плохость, такими же глупыми, или такими же обиженными, или такими же суетными, или такими же. Мы окружили мир, в котором жить становится до чрезвычайности, чрезвычайности трудно, а увидеть. Она и говорит: это для меня было, я больше не могу, но это для меня чрезвычайно какое-то трудное действие, я никогда этого не делала. То есть она никогда не позволила себе сознательно жить в мире таких же замечательных, как она. В мире любимых. Я вспомнил простую вещь. Если моих клиенток, большинство моих клиенток или пациенток взять за коленку, мужчина возьмет, они скажут: что, коленочку потрогать захотел? А если по коленке ударить палкой, то они скажут: зачем меня бьешь? Если моим пациентам сказать что-то приятное о них, то чем более это будет приятно, тем более они это воспримут как комплимент, как наговор, тем более они это от себя отодвинут, это к ним не относится, да еще заподозрят какой-то подвох. Сегодня звонит мне из Израиля бывшая моя клиентка, а теперь она уже сама имеет свой опыт практикующего психолога. У нее возникла какая-то сложность во взаимоотношениях. Она мне рассказывает о проведенной ей работе с ребенком, с матерью, с отцом. И я слушаю с восхищением, что она делает и как она работает, а у нее есть вопросы ко мне, я так, мне было некогда, это был прямо вот перед передачей, то и разговор в основном состоится, как мы его отложили, на воскресенье утро. Мне некогда, я отметил, несколько там замечаний сделал по поводу того, где мне кажется вот такие проблематичные места, но говорю, что я в восхищении от того, как вы работаете. Она говорит: я понимаю. То есть она думает, что я это педагогический комплимент ей делаю так, чтобы поддержать. А я ведь в самом деле к ней относилась. Так вот, если этого человека, эту женщину взять за коленку, чего коленочку потрогать захотел, а если ударить палкой, то зачем меня бьешь? Если ей говоришь приятность, то это какая-то политика. А вот если ей сказать гадость, на всю жизнь запомнит и отнесет к себе. Я вспомнил, что мои пациенты и клиенты положительную информацию внутрь не пропускают. И тогда получается, что и мир, видя по себе, тоже видят таким негативным. Почему? Почему не принимают вот эту... И дальше начался разговор такого рода в этом кабинете, в этом кругу. Я увидел, вот мы вернулись, я вернусь к первому кругу, где женщина собрала, первая женщина собрала круг таких же нехороших, а при этом вообще достаточно приятных людей, женщин. Верно она собрала, этот признак они все выделили. Вот, я увидел, что когда они вместе, то они похожи негативными сторонами. И эти негативные стороны вдруг как-то сглаживаются. Они перестают с собой воевать. И в этом кругу им хорошо. Я это спросил, им хорошо было вместе. Хорошо было вместе, они всегда, когда такое происходит, они удивляются, что как же так, вот я попала в такой негативный круг, а мне там было хорошо. Оказывается, что если ты в плохом настроении пришел на тризну, то тебе там можно печалиться. Если ты в хорошем настроении пришел на праздник, то тебе там можно праздновать. Так и здесь, когда ты вот со всеми своими плохими или неплохими свойствами попал в круг людей, которые такие же, ты перестаешь воевать с собой. И как только ты перестаешь воевать с собой, ты освобождаешься от масок, и выявляется твоя ипостась, выявляется твое лицо, твоя свобода. И я попробовал вот в круг выдать это сообщение. Я спросил, вам здесь хорошо каждую? Да. Вам где лучше? Вот там вы сидели, здесь лучше. Почему? Как-то свободнее, и мне не надо себя переделывать. И вот я это не надо переделывать, поймал. Я поймал ту вещь и попытался как-то это сформулировать. Я говорю, что каждое состояние надо доживать до конца. Вот вы же посмотрите, вам всем здесь лучше, а вы все на себя ругаетесь. Каждая из вас выделила какой-то свой в вашем представлении недостаток, и вы все пытаетесь с этим недостатком воевать. Первое, что я хочу сказать, обратите внимание, что как только вы перестаете с ним воевать, то его вроде бы, он сглаживается, вроде бы нет, вы начинаете вести себя полезным для себя образом, без всякого усилия, без всякого насилия над собой. Мы в конце концов из этой ситуации вывели очень простой в психологии, это давно известный факт, если ты хочешь общаться с человеком, откажись от попыток переделать себя. Роджерс, такой вот один из основоположников гуманистического направления в психологии. Откажись от попыток переделать себя. Откажись от попыток переделать другого. И общайся на поле, на которое у вас как-то, которое у вас общей деятельности, общих смыслов, где общих интересов. Так вот, откажись от попыток переделать себя. И когда вы перестаете переделывать себя, то вы себе не враги. Поверить в это надо, допустить это, начинается процесс адаптации, потому что, как сказала одна женщина, в самом деле, я все время стремлюсь одно неправильное поведение заменить на другое, в кавычках правильное, на другое неправильное поведение, а в результате и в том, и в другом случае меня нет, и я никуда не двигаюсь. Я всякий раз возвращаюсь к тому, с чего начала. Иногда возвращается, но это уж я добавлю, возвращается к тому возрасту, когда не фигдарничали, когда были какие есть, к допятилетнему детству. И вот там, почему алкоголь облегчает состояние человека отчасти? Потому что можно быть ребенком. Одна из причин. Потому что окружающие с пьяным попустительски себя ведут, и можно... но они его не пытаются переделать, что такое, пьяный. откажись от попыток переделать себя, и тут начинается просто процесс собственного движения. Но откажись и от попыток переделать другого, потому что когда ты порываешься переделать другого, ты его поддерживаешь в том, что он начинает пыжиться. Он начинает стараться быть лучше. Он с тобой либо отстаивает свое право, я такой, принимайте меня таким, но он уже не свободен, отстаивает и не живет. Береза не кричит, что она береза, и не говорит, считайте меня березой. Вечер не говорит, что считайте меня вечером, он просто есть. А, считайте меня. И другой, когда мы порываемся другого изменить, он либо нам поддается, он начинает играть роль, боясь нас потерять, он начинает играть роль, которую мы ему предлагаем. Ну и во всех случаях это стесняет, а значит нет движения, нет развития. Откажитесь от попыток переделать себя, от попыток. Оказывается, что если мы хотим развиваться, нам нужно замечать, что мы делаем. Нам, если мы общаемся с другим, нам нужно замечать его трудности, а не усиливать их тем, что его побуждать их не делать. Если человек тебе задал конкретный вопрос по поводу того, что он делает ошибку вот в этом слове, напоминать, как его писать правильно, но это одно. А когда человек в своем поведении все время ты стоишь над ним, надсмотрщиком, как ты сейчас улучшишь его поведение, сделаешь эффективнее, он все больше и больше теряет инициативу. Все эти люди, которые стараются помочь, они в действительности подменяют собой другого, они обнадеживают, мы все вышли из детства. И у нас у всех есть надежда, что кто-то нам поможет вначале. У нас включаются эти древние рефлексы, и мы парализованно ждем. Когда был такой период, когда тот, кто меня учил вождению, это мой товарищ, когда он садился со мной в машину рядом, и это длилось несколько лет, уже года 3-4 после того, как я уже водил. Как он садился рядом, я становился растерянным. При этом великолепно выполнял его инструкции. Однажды ехали из Тольятти всей семьей, и только что прошел, вот не прошел, а вот начался этот вот едва накрапывающий дождик, и я на большой скорости, у меня машина начала крутиться. Он сидел на заднем сиденье, успев придержать там своих соседей, чтобы их... И он мне давал указания, я их выполнил великолепно, мы не попали в аварию, я на противоположной стороне остановился, не попав в кювет. Ну, вырулил и выехал. Но как только он садился, с самостоятельностью у меня не было никакой, в конце концов, он стал садиться сзади, чтобы мне не мешать водить. Есть рефлексы. Рефлексы на маму, рефлексы на папу. И всякий раз, когда мы пытаемся осчастливить другого нашей активностью, мы в действительности эту активность подавляем. Речь не о том, что нам переделали, речь о том, чтобы заметить, что результата у этого... противоположный. Вот в этом кругу этот вопрос о взаимодействии с собой очень... И там возник, он вылез, и стал еще один важный вопрос. Если я всем сообщаю, всем своим поведением, всем своим существованием, вот, а все эти люди, обозначив, что они, вот у них недостаток, они всем сообщают, что это недостаток. Ну, мы вообще недостаточно зависимы. И с человеком ведут себя так, как он к себе относится, как он просит. И если человек сказал, вот в обсуждении, что это было наглядно, это было проговорено так, если человек сказал, я дурак, то ты начинаешь вести с ним себя, как с дураком. А он говорит, ты чего это меня дураком считаешь, он уже обижен. Да я тебя... И вот начинается, человек говорит, я плохой, я ему верю и веду себя с ним, пытаюсь ему помочь, чтобы он стал хорошим. А он тогда еще более чувствует себя плохим. Он еще более зажимается. Это ведь всюду в отношениях. Это в отношениях с детьми. Есть система, когда ты просто поддерживаешь спонтанность ребенка, все время ища способ, как поддержать самостоятельную активность этого ребенка. Как поддержать его чувство реальности. Как поддержать? А есть ситуация, когда мы навязываем, делай с нами, делай как мы, где мы его одеваем в замечательные навыки. Я знаю массу людей, которые великолепно, очень много умеют. Умеют учиться, умеют передавать знания, умеют осваивать языки, умеют заниматься наукой, умеют, и все не для себя. Сею и теряю, люблю и не для себя, вот уж судьба какая. Когда мы сообщили другому всем своим состоянием, всем отношением к себе, что мы дефектны, а потом мы требуем другого, считай нас коммунистами, уважай нас, то другой-то реагирует на первый сигнал, и начинается путаница. Если мы вот себя обругали, то мы другим сообщили, что вот мы нехорошие, и они теперь нас обругивают. Вот начинается запутанная вещь. Наш телефон 341-1106, а сейчас мы сделаем некоторую паузу музыкальную, и после этого я продолжу этот разговор. Вечер. Я продолжаю передачу «Беседы с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович. Наш телефон 341-1106. И сегодня вот Я здесь один беседую с вами. Можно звонить. Я попробовал сегодня разговаривать о вот этом вот нашем желании осчастливить другого, предложив ему известную нам дорогу, по которой мы хотели бы ходить, вообще не всегда ходим, но нам так кажется, более счастливую, более лучшую, когда мы за другого знаем, чего надо. И вот таким образом подменяем его инициативу своей, его активность своей. Это происходит у родителей с детьми, а я сталкиваюсь больше всего у мам, у которых нет личной жизни, со своими мужчинами, которые взрослых детишек, вот взрослых сыновей таким образом оставляют в детстве надолго. Я встречаю это постоянно между в отношениях он и она, где один другого пытается осчастливиться улучшением. Вот. И мы остановились на том, что я рассказывал, что женщина собрала круг, когда я попросил ее подобных себе, она собрала круг по вот у женщин, у которых такой же недостаток. А когда я попросил женщину собрать круг другую, собрать круг таких же замечательных, как она, то это было ну, что-то потрясающее в кабинете. И это было потрясение для всех, потому что все вдруг, примиряясь, увидели, что им очень трудно собой восхититься. И очень трудно с восхищением выбрать других. Но дальше был очень интересный момент. Я попросил одну из женщин, которая была вот в этом первом кругу таких-сяких нехороших, а при этом очень боятельных людей, я попросил ее собрать круг таких же замечательных, как она. При этом, в действительности, я эту женщину давно вижу в группе, в кабинете, вижу как очень женственную, традиционно женственную, по-славянски как-то, и имеющую какую-то свою инерцию, но очень... вот как-то стесняющуюся обнаружить самую себя, и вот так же, как в предыдущем кругу себя уничтожающую, я попросил ее собрать таких же, как она согласилась. И вот дальше произошла удивительная вещь. Она собирала тех же женщин, с которыми она была в кругу. Но она их собирала как таких же красивых, как она. Круг у нее оказался достаточно большой, и еще других женщин она пригласила. И я вдруг увидел, что произошла совершенно удивительная метаморфоза. Только что эти женщины были, вот они всем своим видом сообщали, что они либо кокетки пустые, либо они вот там привлекают ненужное внимание. Только что они говорили, мы плохие. И с такими женщинами, ради них, от этого сбежишь, хоть на войну, хоть куда, только бы как-то... Это невыносимо. С тобой женщина, которая сама себя не любит, и тебе с ней нельзя. А здесь произошло чудо. Вот эти же женщины, причем вот этот круг был большой, я вдруг увидел, что этот круг высветил вот их какую-то суть, их подлинность, их силу, их взгляд, какой-то самобытный взгляд на вещи, их то, что в другом кругу они считали глупостью, в этом кругу воспринималось как иной какой-то способ мудрости, иной какой-то способ видеть вещи не через слова, а вот непосредственно своим вкусом. Я вдруг увидел, что вот здесь, я вспомнил, жди меня, и я вернусь. Только очень жди, когда наводят грусть мокрая, да, жди, когда снегами тут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, забыв вчера. Я понимал, что ради этих женщин я пойду, я, во-первых, постараюсь, чтобы войны не было. Ради этих женщин, если уж надо воевать, я пойду для того, чтобы сделать эту работу победы. Я хочу вернуться. У меня есть силы, я нужен. И я нужен не потому, что так сказали, а я нужен потому, что они живут. И потому что, знаете, по-русски говорят, живи сам, дай жить другим. Вот в этом кругу женщины вдруг были, ну, вот такими, какими я в действительности вижу женщин. Мне как-то удается, когда человек ко мне пришел, я вижу сразу его здоровым и сразу вижу его красивым. А дальше как в той скульптуре надо убрать лишнее. Здесь были женщины, ради которых вот любой труд имеет смысл. Ради которых вот стоит тратить дни, месяцы, годы на этот конфликт работы психотерапевта, где поддерживаешь. Произошла, как только женщина решилась увидеть других, и она ведь сразу тогда получает поддержку. Она сразу получает поддержку в этой своей самобытности, оказывается, не обязательно быть понятной мужчине, не обязательно быть понятной себе, и не обязательно никого понимать, а надо быть вместе, принимая другого. Откажись от попыток переделать себя, откажись от попыток переделать другого и будь на общем поле. Это же не результат идеи. Это результат того, что человек дожил до открытия, что он на земле есть какой-то, как ипостась неизвестная ему, как какая-то особость, какой-то свой вкус, свой норов, свое. И тогда ты чувствуешь, что у другого есть норов. Если ты собираешься другого осчастливливать переделыванием, ну, то есть подчинить не себе, не своему интересу, а подчинить какому-то, вот твоему открытию, твоей схеме, твоему образу, чему-то вчерашнему. Вы помните Фауста, и там Мефистофель заключает с ним договор о том, что как только, что он будет его проводить через различные ситуации, как только он скажет «Остановись мгновение, ты прекрасна», то он тем самым продаст душу дьяволу. Ну что значит «Остановись мгновение, ты прекрасна»? Это значит, что я кончил жить. Ну что такое, как продать душу дьяволу? В том-то и продажа заключается, что я перестал жить, я захотел сохранить вчерашнее мгновение. Все, я бабочка в гербарии. И в этом нету ничего больше. Вот все, кто пытаются другого переделать лучшим образом. Вы понимаете, вот когда все вот побуждают человека сказать вот это «остановись мгновение» и служить какой-то схеме. И очень много жертв этой схемы. Толстой говорит, сколько людей, которые мнят себя живыми, а уже давным-давно не живы. «Остановись мгновение, ты прекрасна». Как только мы захотели переделывать другого, мы в действительности отказались от себя, потому что, ну, когда эта женщина говорит, я спрашиваю, что надо для того, чтобы мужчина был, ну, хотел оставаться с тобой. Она говорит, дать ему свободу. То есть, в действительности, она на него смотрит, как на маленького ребенка, которого она надела, на который поводок. Наверное, она полагает, что она вот ему награда, но все-таки надо немножко дать собачке вот поскрестись песочек. Вот. Но ведь дальше и она будет жить в соответствии с какой-то схемой. И она будет сама, вот давая другому свободу, она в действительности лишится и своей свободы. Она в действительности будет отрабатывать и для себя программу какую-то схематичную. И в действительности, в самом деле, вот так кто это говорит, я спрашиваю еще, вот это все та же тема, я спрашиваю женщины, в самом деле, что вам надо для того, чтобы... Ну, в чем ваши, вы видите, обязанности жены? Даже там не обязанности, а что надо иметь для того, чтобы вот быть перспективной в отношениях с мужчиной? Она говорит, надо, ну, я упрощу, надо стирать, убирать, ухаживать, надо его понимать и надо быть предупредительной. И она не понимает в это время, что уже тем, что она сказала, надо. Она уже отказалась от выяснения своего отношения в этот момент. А ведь всякое надо осуществляется нашим желанием, нашей инициативой, спонтанностью. Ведь беда всего этого круга якобы нехороших в том, что они, пытаясь себя переделать, подавили свою инициативу. Они энергетику свою подавили. Она может теперь идти только как вот взрыв, как протест, как возмущение, как нападение либо на себя, либо на другого. И когда эта женщина говорит, что вот так надо, она еще и на мужчину смотрит, как на человека проблематичного, как на человека, которого она якобы может понимать. Но кто же из нас кого понимает? Это звонок. Я прервусь. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Львович.
Только, пожалуйста, громче.
Хорошо, это Ирина Валентиновна.
Здравствуйте, Ирина Валентиновна. Я рад вас слышать. И на всякий случай напомните для слушателей. У вас высшее образование, да?
Есть, да.
Вы что кончили?
Ну, это коммерческий институт. Вот.
А какой факультет?
Экономика и управление.
Понятно. И работаете вы?
Продавцом-консультантом.
Где? На открытом рынке? Где?
Нет, сотовой связи, салон сотовой связи.
Спасибо. Слушаю вас. Ирина Валентиновна, если я вас правильно услышал. Да.
Да. Да. Я вот, Михаил Львович, сейчас слушал передачу. Вот. И по поводу вот недостатков. С одной стороны, как-то...
Подождите, чьих недостатков? Моих или ваших?
Моих.
А у вас есть недостатки?
Да.
То есть, а у вас есть достоинства?
Вот недостатков больше.
Хотя нет, достоинства тоже есть. То есть, вы так же, как ваш товар. Вы там что продаете?
Телефоны.
У телефонов есть недостатки? Или у вашей фирмы нет?
Нет, ну какие-то нюансы есть свои.
Есть, да. А достоинства у ваших телефонов есть?
Да.
То есть я правильно понимаю, что вы на себя смотрите точно так же, как на свои телефоны. У вас есть недостатки... Ирина Валентиновна, и у вас есть достоинство. Я почему так включился, потому что я не могу согласиться с самим подходом. Вот у меня нет недостатков, у меня есть свойства. У меня есть свойства поведения. Они могут верными, неверными, адекватными, неадекватными. Но Миш хороший. Вот я попадаю в аварию, говорю, Миш хороший. Слушаю вас, Ирина Валентиновна.
Вот я согласна на то, что... Ира хорошая, с одной стороны, Ира...
И мне кажется, человеке. Вот по голосу, здесь вот Ильдар Кагиров тоже сидит, улыбается, ему тоже кажется, что Ира хорошая. Нет, это я не его жене говорю, я вам говорю. Да.
Но при этом есть какие-то свойства, которые приводят меня к тем результатам, которые плачевны, но не нравятся.
Стоп, секундочку, вот смотрите, что происходит. Вы ведь, когда со мной разговариваете... Вы забыли о том, что Иру вы любите. Вы забыли, что вы из круга вот тех восхитительных женщин, с которыми мне не скучно разговаривать. А вы так переключились на вот на слабость своего, ну, ошибки, на слабость какую-то своего поведения. Слышите, да? Вы так переключились, что вы забыли Иру, а тогда некому разбираться с этими слабостями. Ведь если... Что, зачем я, когда попадаю в аварию, говорю, Миша хороший? Для того, чтобы прийти в себя, и дальше я решу ситуацию, вынужден решу, куда мне деться. А если я в это время потеряюсь, то я засуечусь. Когда... Вот есть система профилактики болей в родах. Моя жена очень многих женщин подготовила к родам. Так вот, Тамара Александровна, так вот там она на чем построена? На том, что ты все время помнишь, что ты рожаешь, что ты жить хочешь, что ты любишь эту жизнь, что ты хочешь родить. Она построена на том, что ты все время занят собой и нигде не забываешь дело, которым ты занимаешься. Ты есть. Тогда ты не теряешься. И, ну, я сейчас не буду рассказывать про всю эту физиологию, она достаточно глубока и интересна, но получается, что пока женщина не теряет присутствие духа, все подчинено вот этой ее задаче, и роды становятся собранностью, а ни в коем случае не болью. Слышите, а как только женщина вдруг забыла, как вы сразу скажете, у меня тут, недостатки,
ай, у меня слабость, и она в самом деле, забыв себя, попадет в панику, растеряется, и начнется всякие осложнения родовой деятельности. И так всюду. Очень существенно сейчас, Ирина Валентиновна, не про ваши недостатки, а про то, что вы сейчас, когда со мной разговариваете, вы не позволяете себе радоваться тому, что мы с вами разговариваем. Вы не позволяете себе соглашаться с тем, вот если то, что я сказал, что если я скажу, Ирина Валентиновна, мне с вами, мне приятно вас слышать, слышите, то вы это отметете от себя, ну о чем, давайте разговаривать о плохом, вы мне скажете. То есть вы забываете, кто будет решать вопросы с недостатками. И в этом вопрос. Вы забываете себя. Для того, чтобы решить все те вопросы, по поводу которых вы звоните, нужно, во-первых, утром проснуться и сказать, Ира хорошая. Я люблю Иру, не я, вы. Но я тоже с радостью к Ире отношусь. Вот, Ира хорошая. А Ирина Валентиновна может делать ошибки, но вот Ира разберется, если вы нигде не ставите под сомнение Иру. Если вы не пытаетесь переделать Иру, если вы от нее тем самым не отказываетесь. А теперь попробуйте говорить дальше, только попробуйте со мной объединиться в том, что вы мне нравитесь не тем, что у вас достоинство, а просто вот фактом существования и подлинностью. И я вам, по-моему, тоже нравлюсь, иначе вы не звонили. Да, вы ведь не обругать меня звоните, а то у меня тоже полно... Если взглянуть вашим взглядом, то у меня получится столько недостатков. У меня еще и борода.
Это тоже достоинство.
Вот, спасибо. Значит, я побреюсь и лишу себя достоинства. Очень опасный подход. Так вот, у меня просто... Ну, вот борода растет. Вот у мужчин иногда растет борода. А я ее не люблю брить. Ирина Валентиновна, попробуйте разговаривать со мной о ваших... У нас осталось 3 минуты о ваших недостатках эффективно. Что вы хотели?
Вот в своем как-то уже от себя отказаться не хочется.
А уже отказываетесь дальше?
Ну да, но по поведению вижу, что все равно так же делаю. Ага. А есть еще близкие люди.
Задайте вопрос. Я понял.
Вот с мамой даже. Сейчас просто какие-то свойства, они есть и в мамином поведении, и в моем.
Вопрос задайте.
Я маму люблю.
Вопрос задайте.
Как относиться к тем свойствам, которые мешают в человеке? Ты хочешь?
Во. Вот вы да, потом да. ВКонтакте прослушаете всю эту передачу, там про это и сказано. К свойствам относиться как к тому, что на дороге есть светофор. Он бывает зеленый и красный, но не тогда, когда тебе удобно. А вот он такой есть. Эти свойства, с этими свойствами надо считаться, как они есть. Но все начнется. У вас там же с мамой то же самое. Все начнется, сейчас я уже торопиться начинаю. Все начнется тогда, когда вы согласитесь, что Ира хорошая, то вы будете подходить, то у вас весь мир будет хороший, мама хорошая, а то, что мама ошибается, это ее личное дело. Спасибо вам за звонок, нам нужно сейчас завершаться. Всего доброго. Ну, вот это так. У нас осталось очень мало времени. Я желаю всем доброй недели и отказа от того, чтобы переделывать липу в сосну, курицу в утку, а себя в хорошего человека. Всего доброго.
Не вижу птиц я в ветвях, больших деревьев, не слышу птиц я о ветвях, больших деревьев и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были, летят они на юг. Не слышен щебет листвы, в ветвях деревьев не слышно щебета птиц, в ветвях деревьев лишь в водах недвижимых луны блеск струится вы снегами белыми и падает вдали. холодном небе стволы дерев пылают, осенний ветер, огонь листвы срывают.